Генерал был в восторге. Замечание князя своей серьезностью и простодушием рассеяло последние остатки его недоверчивости. «Шарас! О, я был сам в негодовании! Я тогда же написал к нему, но я, собственно, не помню теперь. Вы спрашиваете, занят ли я был службой? О, нет! Меня назвали камер-пажом, но я уже и тогда не считал это серьезным. Притом же Наполеон очень скоро потерял всякую надежду приблизить к себе русских, и уж, конечно, забыл бы и обо мне, которого приблизил из политики, если бы... Если бы он не полюбил меня лично, я смело говорю это теперь, меня же влекло к нему сердце. Служба не спрашивалась. Надо было являться иногда во дворец и сопровождать верхом императора на прогулках. Вот и все. Я ездил верхом порядочно. Выезжал он пред обедом. В свите обыкновенно бывали Даву, я, мамилюк Рустан, Констан. Выговорилось чего-то вдруг у князя. Нет, Констана тогда не было. Он ездил тогда с письмом к императрице Жозефине, но вместо него два ординарца, несколько польских улан. Ну вот и вся свита, кроме генералов, разумеется, и маршалов, которых Наполеон брал с собой, чтобы посматривать с ними местность, расположение войск, советоваться. Всего чаще находился при нем Даву. Как теперь помню, огромный, полный, хладнокровный человек в очках с странным взглядом. С ним чаще всего советовался император. Он ценил его мысли. Помню, они совещались уже несколько дней. Даву приходил и утром, и вечером. Часто даже спорили. Наконец Наполеон как бы стал соглашаться. Они были вдвоем в кабинете, я третий, почти незамеченный ими. Вдруг взгляд Наполеона случайно падает на меня. Странная мысль мелькает в глазах его. «Ребенок!» — говорит он мне вдруг. «Как ты думаешь, если я приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за мной русские или нет?» «Никогда!» — вскричал я в негодовании. Наполеон был поражен. «В заблиставших патриотизмом глазах этого ребенка, — сказал он, — я прочел мнение всего русского народа. Довольно, Даву, все это фантазии. Изложите ваш другой проект».
«Да, но и этот проект была сильная мысль, — сказал князь, видимо, интересуясь. Так вы приписываете этот проект Даву?
По крайней мере, они совещались вместе. Конечно, мысль была наполеоновская, орлиная мысль, но и другой проект был тоже мысль. Это тот самый знаменитый «Консель дю Лион» — «Совет Льва». Как сам Наполеон назвал этот совет Даву? Он состоял в том, чтобы затвориться в Кремле со всем войском, настроить бараков, окопаться укреплениями, расставить пушки, убить по возможности более лошадей и посолить их мясо, по возможности более достать и намародерничать хлеба и прозимовать до весны, а весной пробиться через русских. Этот проект сильно увлек Наполеона. Мы ездили каждый день кругом кремлевских стен. Он указывал, где ломать, где строить, где люнет, где равелин, где ряд блок гаузов, взгляд, быстрота, удар. Все было, наконец, решено. Даву приставал за окончательным решением. Опять они были наедине, и я третий. Опять Наполеон ходил по комнате, скрестя руки. Я не мог оторваться от его лица. Сердце мое билось. «Я иду», — сказал Даву. «Куда?» — спросил Наполеон. «Солить лошадей», — сказал Даву. Наполеон вздрогнул. Решалась судьба. «Дитя», — сказал он мне вдруг, — «что ты думаешь о нашем намерении?» Разумеется, он спросил у меня так, как иногда человек величайшего ума в последнее мгновение обращается к орлу или решетке. Вместо Наполеона я обращаюсь к Даву и говорю как бы во вдохновении: «Улепетывайте-ка, генерал, во свояси!» Проект был разрушен. Даву пожал плечами и, выходя, сказал мне шепотом: «Ба! «Il devient superstitieux». Он становится суеверным. А на завтра уже было объявлено выступление.
«Все это чрезвычайно интересно», — произнес князь ужасно тихо. «Если это все так и было, то есть я хочу сказать», — поспешил было он поправиться.
«О, князь!»
— вскричал генерал, упоенный своим рассказом до того, что, может быть, уже не мог бы остановиться даже пред самой крайнюю неосторожностью.
«Вы говорите, все это было? Но было более, уверяю вас, что было гораздо более. Все это только факты мизерные, политические. Но повторяю же вам, я был свидетелем ночных слез и стонов этого великого человека, а этого уж никто не видел, кроме меня. Под конец, правда, он уже не плакал, слез не было, но только стонал иногда, но лицо его все более и более подергивалось как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим. Иногда по ночам мы проводили целые часы одни, молча. Мамилюк Рустан храпит, бывало, в соседней комнате. Ужасно крепко спал этот человек. «Зато он верен мне и династии», — говорил про него Наполеон. «Однажды мне было страшно больно, и вдруг он заметил слезы на глазах моих. Он посмотрел на меня с умилением. «Ты жалеешь меня!» — вскричал он. «Ты, дитя! Да еще, может быть, пожалеет меня и другой ребенок, мой сын. Le roi de Rome,
римский король.
Остальные все меня ненавидят, а братья первые продадут меня в несчастье. Я зарыдал и бросился к нему. Тут и он не выдержал. Мы обнялись, и слезы наши смешались. Напишите письмо к императрице Жозефине», — прорыдал я ему. Наполеон вздрогнул, подумал и сказал мне: «Ты напомнил мне о третьем сердце, которое меня любит. Благодарю тебя, друг мой». Тут же сел и написал то письмо к Жозефине, с которым на завтра же был отправлен Констан.
«Вы сделали прекрасно», — сказал князь. «Среди злых мыслей вы навели его на доброе чувство».
«Именно, князь! И как прекрасно вы это объясняете, сообразно собственным вашим сердцем!» — восторженно вскричал генерал. И странно, настоящие слезы заблистали в глазах его.
«Да, князь, да! Это было великое зрелище! И знаете ли, я чуть не уехал за ним в Париж. И уж, конечно, разделил бы с ним знойный остров заточения, но, увы, судьбы наши разделились. Мы разошлись, он на знойный остров, где, хотя раз в минуту ужасной скорби, вспомнил, может быть, о слезах бедного мальчика, обнимавшего и простившего его в Москве. Я же был отправлен в кадетский корпус, где нашел одну муштровку, грубость товарища и... Увы, все пошло прахом. Я не хочу отнять тебя у твоей матери и не беру с собой», — сказал он мне в день ретирады. «Но я желал бы что-нибудь для тебя сделать». Он уже садился на коня. «Напишите мне что-нибудь в альбом моей сестры на память», — произнес я рабея, потому что он был очень расстроен и мрачен.
«Он вернулся?» — спросил перо, взял альбом. «Каких лет твоя сестра?» — спросил он меня, уже держа перо. «Трех лет», — отвечал я. «Petit fille alors», —
еще совсем девочка.
И черкнул в альбом: «Ne mentez jamais, Napoléon, votre ami sincère».
«Никогда не лгите, Наполеон, ваш искренний друг».
«Такой совет и в такую минуту! Согласитесь, князь!»
«Да, это знаменательно.
Этот листок в золотой рамке под стеклом всю жизнь провисел у сестры моей в гостиной на самом видном месте. До самой смерти ее умерла в родах, где он теперь, не знаю, но, ах, боже мой! «Уже 2 часа. Как задержал я вас, князь, это непростительно». Генерал встал со стула.
«О, напротив», — промямлил князь, — «вы так меня заняли, и, наконец, это так интересно, я вам так благодарен,
князь!» — сказал генерал, опять сжимая до боли его руку и сверкающими глазами пристально смотря на него, как бы сам вдруг опомнившись и точно ошеломленный какой-то внезапной мыслью. «Князь! Вы до того добры, до того простодушны, что мне становится даже вас жаль иногда. Я с умилением смотрю на вас. О, благослови вас Бог! Пусть жизнь ваша начнется и процветет в любви. Моя же кончена! О, простите, простите!» Он быстро вышел, закрыв лицо руками. В искренности его волнения князь не мог усомниться. Он понимал также, что старик вышел в упоение от своего успеха. Но ему все-таки предчувствовалось, что это был один из того разряда лгунов, которые, хотя и лгут до сладострастия и даже до самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения, все-таки подозревают про себя, что ведь им не верят, да и не могут верить. В настоящем положении своем старик мог опомниться, не в меру устыдиться, заподозрить князя в чрезмерном сострадании к нему, оскорбиться. «Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения?» Тревожился князь и вдруг не выдержал и расхохотался ужасно 10 минут. Он было стал укорять себя за этот смех, но тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала. Предчувствия его сбылись. Вечером же он получил странную записку, краткую, но решительную. Генерал уведомлял, что он и с ним расстается навеки, что уважает его и благодарен ему, но даже и от него не примет знаков сострадания, унижающих достоинство и без того уже несчастного человека. Когда князь услышал, что старик заключился у Нины Александровны, то почти успокоился за него. Но мы уже видели, что генерал наделал каких-то бед и у Лизаветы Прокофьевны. Здесь мы не можем сообщить подробностей, но заметим вкратце, что сущность свидания состояла в том, что генерал испугал Лизавету Прокофьевну, а горькими намеками на Ганю привел ее в негодование. Он был выведен с позором. Вот почему он и провел такую ночь и такое утро, свихнулся окончательно и выбежал на улицу чуть не в помешательстве. Коля все еще не понимал дела вполне и даже надеялся взять строгостью. «Ну, куда мы теперь потащимся, как вы думаете, генерал?» — сказал он. «Князю не хотите, с Лебедевым рассорились, денег у вас нет, у меня никогда не бывает. Вот и сели теперь на бабах среди улицы». «Приятнее сидеть с бабами, чем на бабах», — пробормотал генерал этим каламбуром. «Я возбудил восторг в офицерском обществе 44-го года, да». «Я не помню. О, не напоминай, не напоминай! Где моя юность? Где моя свежесть?» «Как кричал...» «Кто это вскричал, Коля?»
«Это у Гоголя в «Мертвых душах», папаша», — ответил Коля и трусливо покосился на отца.
«Мертвые души! О, да, мертвые! Когда похоронишь меня, напиши на могиле: здесь лежит мертвая душа. Позор преследует меня. Это кто сказал, Коля?»
«Не знаю, папаша».
«Еропегова не было. Ерошки Еропегова!» — вскричал он в выступлении, приостанавливаясь на улице. «И это сын, родной сын! Еропегов, человек, заменявший мне 11 месяцев брата, за которого я на дуэль. Ему князь Выгорецкий, наш капитан, говорит за бутылкой: ты, Гриша, где свою Анну получил? Вот что скажи. На полях моего отечества, вот где получил. Я кричу: браво, Гриша! Ну, тут и вышла дуэль. А потом повенчался с Марьей Петровной, с Сутугиной, и был убит на полях. Пуля отскочила от моего креста на груди прямо ему в лоб. Век не забуду, крикнул и пал на месте. Я служил честно, Коля. Я служил благородно, но позор, позор преследует меня. Ты и Нина придете ко мне на могилку, бедная Нина. Я прежде ее так называл, Коля, давно, в первое время еще, и она так любила. Нина, Нина, что сделал я с твоей участью? За что ты можешь любить, терпеливая душа? У твоей матери душа ангельская, Коля, слышишь ли, ангельская.
Это я знаю, папаша. Папаша, голубчик, воротимтесь домой к мамаше. Она бежала за нами. Ну что вы стали? Точно не понимаете. Ну чего вы-то плачете? Коля сам плакал и целовал у отца руки.
Ты целуешь мне руки? Мне?
Ну да, вам, вам. Ну что ж удивительного? Ну чего вы ревете-то среди улицы?
А еще генерал называется, военный человек. Ну пойдемте. Благослови тебя Бог, милый мальчик, за то, что почтителен был к позорному, да, к позорному старикашке, отцу своему, да будет у тебя такой же мальчик. Le roi de Rome. О, проклятие! Проклятие дому сему!
Да что же это в самом деле здесь происходит, закипел вдруг Коля. Что такое случилось? Почему вы не хотите вернуться домой теперь? Чего вы с ума-то сошли?
Я объясню тебе, я все скажу тебе. Не кричи, услышит. Le roi de Rome. О, тошно мне. Грустно мне. Няня, где твоя могила?
Это кто воскликнул, Коля? Не знаю, не знаю, кто воскликнул. Пойдемте домой сейчас, сейчас. Я Ганьку исколочу, если надо. Да куда ж вы опять? Но генерал тянул его на крыльцо одного ближнего дома. Куда вы? Это чужое крыльцо. Генерал сел на крыльцо и за руку все притягивал к себе Колю.
Нагнись, нагнись, бормотал он, я тебе все скажу. Позор, нагнись. Ухом-ухом я на ухо скажу.
Да чего вы? Испугался ужасно Коля, подставляя, однако же, ухо.
«Le roi de Rome»,
прошептал генерал, тоже как будто весь дрожа. «Чего? Да какой вам дался Le roi de Rome? Что?»
«Я!»
зашептал опять генерал, все крепче и крепче цепляясь за плечо своего мальчика.
«Я хочу! Я тебе все, Марья! Марья Петровна, сус.
Коля вырвался, схватил сам генерала за плечи и, как помешанный, смотрел на него. Старик побагровел, губы его посинели, мелкие судороги пробегали еще по лицу. Вдруг он склонился и начал тихо падать на руку Коле. «Удар!» — вскричал тот на всю улицу, догадавшись, наконец, в чем дело.